В эфире передача «Своя земля». У микрофона Нина Дегтярева. Здравствуйте. С южных гор до северных морей идет в стране посевная. Зазвала весна на грядки и огородников, которые в поте лица своего копают землю, сажают, сеют все, что позволяет им сейчас природа и погода. Первыми обычно сеют корнеплоды, очень уважаемые всеми овощи, ведь они неприхотливы, урожайны, долго хранятся. Сначала в землю ложатся семена моркови, редиски, чуть попозже свеклы. И хотя трудно найти более старинных обитателей российских огородов, все же бывают и с их выращиванием проблемы. Вот послушайте нашего постоянного консультанта, руководителя агрогруппы «Семка» Юрия Алексеева.
Огромное значение имеют технологии производства корнеплодной группы. И вот здесь мы бы для того, чтобы получить гарантированно те сортовые характеристики, необходимо знать технологии. Причем корнеплодная группа же не только замыкается на моркови, столовой свекле и редисе. Пожалуйста, редька, репа, брюква, турнепс. Вот сейчас мы видим как бы второе рождение брюквы и турнепса. Ну, буквально 3-4 года назад даже в голову никому не пришло попросить бы у семенской фирмы брюкву или турнепс. А вот сейчас мы такой бум настоящий испытываем. Ну, во-первых, производство семян брюквы и турнепса практически в стране не ведется. Но мы видим, что сейчас Сибирь, Дальний Восток, север России, они все больше и больше требуют именно турнепсов и брюквы. И не как кормовых корнеплодов. Ну, обычно есть такое бытует мнение, что брюква и турнепс – это кормовые корнеплоды для питания животных. Ничего подобного. Это очень сочные, нежные корнеплоды. И я думаю, что те огородники, которые хотели бы попробовать сорта брюквы и турнепса, остались бы в восторге, потому что ведь даже в начале столетия из России шел экспорт в Европу этих корнеплодов, и эти корнеплоды пользуются большой популярностью. Вот представьте, брюква красносельская, вокруг Красного села под Петербургом шло производство на брюкву на экспорт. И все это было всего лишь 100 лет назад. А сегодня, так сказать, второе рождение очень интересной культуры, и особенно для нечерноземья, более северо-западных регионов. Мы имеем в своем ассортименте несколько сортов турнепса, и, ну, к сожалению, брюква тут сложнее. Тут у нас всего один сорт брюквы, но мы считаем, что пока первый шаг сделан. А дальше пусть уже научно-исследовательские институты, опытные станции работают в этом направлении. Но мы хотели бы сказать, что особенно у моркови, вот здесь очень много проблем. Морковь не любит огородников-дилетантов. А очень много сейчас огородников, которые считают, что купил семена, подготовил почву, бросил их в землю и, пожалуйста, получил тот корнеплод, который он видит на картинке. Очень часто этого не происходит. И особенно очень часто у огородника образуются ветвистые, нестандартные, какие-то бесформенные корнеплоды плохого вкуса. Бывает, что растрескивается морковь от недостатка влаги или, наоборот, при чрезмерном переувлажнении, защите моркови от вредителей. Это тоже отдельная тема, потому что у корнеплода вредителей очень много, и тем более, что корнеплод находится в земле, вы видите повреждения самой, так сказать, моркови очень часто тогда, когда уже, так сказать, ну, поезд ушел, если вот так можно сказать. То есть, когда уже идет уборка, вы видите, что вся морковь уже сквозь пронизана какими-то червячками, там, жучками и так далее, что повреждение корнеплодов, гниль появилась. Вот тут своевременно подкормить морковь, своевременно внести те необходимые минеральные добавки, которые гарантируют или формируют урожай, но, естественно, защититься от таких недругов корнеплодов, как медведка, жуки-щелкуны, морковная муха, белая гниль, фомос. Вот со всем этим вам предстоит бороться.
Жители южных регионов и счастливые обладатели теплиц в более северных уже высаживают овощную рассаду. Конечно, у кого она есть. Ну а если нет, если не удалось ее вырастить самостоятельно, тогда приходится ее покупать. А вот как выбрать качественную рассаду, ну, например, тех же томатов, вам посоветует руководитель селекционно-семеноводческого центра, доктор сельскохозяйственных наук Сергей Федорович Гавриш.
Ну вот сейчас уже видно, когда едешь по дороге, что овощеводолюбители в своих машинах везут рассаду томатов. Это выращивали сами. Они знают, что они выращивали, они знают, куда они ее везут и где они будут ее высаживать. Но если сказать, не получилось, и, как правило, у горожан трудно с выращиванием рассады, возникает вопрос, как ее действительно выбрать. Если мы отвлечемся от сорта и гибрида, то внешне рассада должна быть крепкая, коренастая, с 7-8 настоящими листьями, желательно с первым бутоном, с первой кистью, которая, сказать, формируется вверху, темно-зеленого цвета и с хорошим комом земли на корнях. А еще лучше, чтобы она была в горшочке. Я понимаю, такая рассада будет дороже стоить, наверное, в горшочке, но она зато будет приживаться на 100%. Вообще-то рассада томата приживается в любых условиях и всегда, ну, переболеет немножко. А такого не бывает, чтобы не прижилась рассада томата.
Да, это уж совсем редкость.
Да, редкость. Как отличить сорта? Мы можем отличить, в общем-то, по внешнему виду довольно условно. Есть сорта штамбовые, такие как штамбовая Алпатева, как Москвич, которые видно по укороченным междоузлям, по сильно гофрированному темно-зеленому листу. Они такие как бы очень компактные растения. Это вот сорта штамбовые. И второй вариант – это сорта с картофельным листом, которые тоже очень четко видно. Но таких сортов практически нет. Поэтому...
То есть лист похож на картофельный?
Да, абсолютно похож на картофельный, но есть такие любительские сорта с картофельным листом. Обычный томат по рассаде практически неразличим. Поверьте мне, я работаю почти 30 лет с томатом, но я с трудом отличаю сорт от сорта по рассаде. Чтобы, сказать, определять сорт, надо иметь как минимум хотя бы плоды. Тип роста, чтобы определить высоту растения, каковое соцветие, какой плод. Тогда я могу сказать, что это. Но по рассаде, по одному листу, по маленькому проростку, это очень сложно. Поэтому здесь надо доверять тому, у кого покупаете. Гарантия того, что купите верлёку или благовест, или мастер и маргариту, когда вы покупаете семена, например, в хозяйствах, которые специализируются на выращивании рассады. Я, например, прекрасно знаю, что вот колхоз Кирова под Москвой, колхоз Завета Ильича, Белая дача, другие тепличные комбинаты, они выращивают рассаду для продажи овощеводам-любителям. Вот здесь гарантия то, что вы купите именно то, что будет на этикетке. Приобретая рассаду на рынке, в такой частной торговле, ну, поверьте, очень трудно гарантировать, что вы купите мастер или маргариту, фараон или фаталист. Это весьма маловероятно по той причине, что пересортиться здесь весьма вероятно.
Умытая вешними водами просыпается земля, и зеленая нежная травка пробилась уже на свет, а вместе с нею и первые цветы, о которых рассказывает опытный садовод, главный редактор газеты «Ваши шесть соток», на которую вновь открыта подписка, Андрей Туманов.
Многие садоводы, цветоводы считают, что цветы у нас начинают распускаться где-то в середине, а то и в конце мая. Но вот я приезжаю на свой участок, еще снег не везде сошел по участку, у меня уже вовсю цветут ранние весенние цветы, так называемые эфемероиды. Это по-научному такое название эфемероиды. В народе их зовут подснежники. Их очень много разных групп. Ну, как правило, их зовут любители мелколуковичные. То есть, например, вот замечательный цветок крокус, или, как его еще называют, шафран. То есть, буквально из-под снега. И такие замечательные расцветки. То есть, красные, синие, белые, желтые. Это настолько замечательные цветы. Они практически не требуют никакого ухода. То есть, мы сажаем, как правило, осенью. Летом мы их практически не видим, потому что уже к середине июня они уже пропадают. То есть листья у них усыхают, и на этом месте можно посадить однолетники, и они прекрасно будут до осени цвести и вас радовать. Но самое главное, вот тот отрезок весны, когда еще не распустились даже почки, даже бывает не наклюнулись почки, и уже вот буйство красок по вашему саду. Ну и, конечно, не надо забывать вот тот классический обычный подснежник. По-научному он называется галантус. То есть это замечательные цветы. Крокус на светку практически нельзя никак применить, то есть собрать маленький букетик. А из галантуса, из подснежника, можно нарвать букетик и отвезти домой. Есть и замечательный цветок сцилла. Они цветут примерно в то же время такими лазорево-голубыми цветами. То есть, когда такая куртинка из сцилла у вас вот посадили, она разрослась. То есть, это совершенно такое незабываемое, красивое-красивое пятно. Зелень листьев и на их фоне голубые, воздушные, красивые цветы. А вообще мелколуковичных эфемероидов, их еще очень много. Просто я не буду все называть. Я советую начать хотя бы с самых простых, вот с тех, о которых я рассказал. Это самые увлекательные цветы, самые желанные.
Потому что самые первые.
Да, после вот этой зимы, когда глазу не хватает радости цвета.
Это была передача «Своя земля», подготовленная при участии Министерства сельского хозяйства и продовольствия России. Наш контактный телефон 975-41-76. Всего вам доброго!